Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.
Далі будемо слухати розмову з Лілією Геміджі. Це кримська правозахисниця. З нею ми говорили про бахчисарайську справу Хізбут-Тахрір. І, власне, говорили з нею про це, тому що сьогодні до Києва завітали 8 членів родин кримських політв'язнів. Лілія Геміджі далі.
7 сімей 2-ї бахчисарайської групи по так називаємому ділу Хізбут-Тахрір приїхала вчора. І ще одну супругу ми чекаємо завтра на прес-конференцію. Вчора, сьогодні і завтра у нас предусмотрені мероприятия, которые бы позволили публике, позволили бы общественности побольше узнать о тех ребятах, в отношении которых сейчас начнутся суды в городе Ростове-на-Дону. Бахчисарайская восьмерка была арестована, первые ее 6 человек были арестованы ровно 2 года назад. Это вот буквально годовщина, 11 октября. И еще двое человек, Сервер Мустафаев, Исмаилов и Дем, они были арестованы 21 мая 2018 года. 12 сентября они были этапированы в город Ростов-на-Дону через Краснодар. И я посетила своего подзащитного, Сервера Мустафаева, в городе Краснодаре для того, чтобы проконтролировать процесс этой депортации крымских татар на территорию материковой России в рамках сфабрикованных уголовных дел. И я была поражена тем условием, в которых оказался мой подзащитный Сервер Мустафаев, координатор крымской солидарности, правозащитник, достаточно известный человек как на территории Украины, так и в России и среди международного правозащитного сообщества. После ареста Сервера Мустафаева по нему сделали заявление такие известные правозащитные организации, как Freedom House, Frontline Defender, ряд украинских организаций, КРЫМСОС, УГСПЛ, МИПЛ и так далее. Я думаю, это как раз говорит о том, чем занимался Сервер и какую деятельность он осуществлял в Крыму в рамках проекта, в рамках общественного движения «Крымская солидарность».
Как, власне, фабрикувалася его справа, ну и взагалі про его справу, там суть звинувачення, обставини, як його затримували?
Наверное, начну немножко такую предысторию дам. Где-то в 2011-2012 году Сервер начал заниматься правозащитной деятельностью. В рамках Украины это было не так много нарушений, и тем не менее были, скажем так, кейсы, в которых необходимо было участвовать. После 2014 года ситуация резко обострилась, и Сервер был вынужден выступить в защиту людей, в отношении которых фабриковались и уголовные дела, в отношении которых фабриковались административные дела. Его деятельность начиналась с того, что он освещал события с мест обысков, судов, он посещал семьи политузников, семьи тех, кто подвергся обыску, предлагал им помощь в плане юридическом, помощь в социально-бытовом плане. И в 2016 году, после ареста Ялтинской группы, он с коллегами организовал общественное движение «Крымская солидарность». Это движение, которое на своей платформе объединяло родственников политзаключенных и адвокатов, которые работали по этим делам, для обмена информацией, для более качественного оказания юридической помощи. Впоследствии движение разрослось до таких широких масштабов, и теперь «Крымская солидарность» включает 3 направления. Это, собственно, юридический блок, блок информационный, это освещение, и социально-бытовой блок. И пока Сервер находился на воле, он контролировал все эти процессы, он помогал адвокатам в их работе, он искал новых адвокатов. Если это касалось информационного направления, то он набирал, скажем так, мотивировал ребят для того, чтобы они выходили к местам обысков, для того, чтобы они освещали суды и так далее. Что касается социально-бытовой помощи, то это тоже очень большой блок. И здесь работа велась в отношении семей, детей, которые остались без своих кормильцев, членов семей, которых преследовала российская правоохранительная система. И этот блок тоже включал активистов, волонтеров, и все они работали под сервероначалом. Это были и передачки в следственные изоляторы, физическая помощь семьям, материальная помощь семьям. И такая колоссальная работа, она, конечно, не могла не остаться незамеченной. И, естественно, силовики обращали внимание на то, кто координирует эту работу. Наверное, естественный вопрос заключается в том, что если лишить какой-то организм головы, то, соответственно, весь организм перестает жить. Я думаю, что в отношении Сервера Мустафаева была такая же картина, когда пытались крымскую солидарность лишить головы и тем самым парализовать данное общественное движение и, в принципе, парализовать то мирное ненасильственное сопротивление, которое велось в Крыму. Но этого не случилось, а, к счастью, на место Сервера пришли другие люди, которые продолжили заниматься этой правозащитной деятельностью. А 21 мая 2018 года Сервера арестовали и поместили в следственный изолятор. Обвинения в отношении него, они абсолютно безрассудные, абсурдные, и они не поддаются вообще ни здравому смыслу или какому-то анализу. Сервер, будучи мусульманином, в пятничный день, в один из пятничных дней, в 16 году посетил мечеть, прихожанином которой он являлся, посетил открытую исламскую лекцию, анонс которой был в соцсетях. На этой исламской лекции присутствовало большое количество людей, порядка 50-70, может быть, даже больше людей. И там говорилось о Всевышнем, о Творце, о любви и ненависти ради Всевышнего. И Сервер задал вопрос в рамках этой лекции, получил ответ. И оказалось так, что в этот момент в мечети присутствовал человек, который работал на Федеральную службу безопасности и который вел скрытую аудиозапись. Голос Сервера попал в эту прослушку, и впоследствии это послужило тем основанием для того, чтобы привлечь его к ответственности по двум уголовным статьям Российского уголовного кодекса. Это участие в террористической организации и, собственно, захват власти в Российской Федерации.
Окрім Сервера, мабуть, в мечеті були ж також інші люди, то затримали тільки його.
Нет, присутствовало большое количество людей, но так как это была лекция, был один лектор, и были люди, которые либо задавали какие-то вопросы по теме лекции, либо комментировали что-то. И все те, кто попал, скажем так, в прослушку, чей голос прозвучал в тот день в мечети, те и были привлечены, собственно, к уголовной ответственности. Это Марлен Асанов, волонтер года, он получил премию за свою меценатскую деятельность, за свое активное участие в правозащитном движении в Крыму и, собственно, в движении «Крымская солидарность». Это Тимур Ибрагимов, специалист по IT-безопасности, он, скажем так, осуществлял звук на заседании «Крымской солидарности». Он вел стримы с места обысков. Это Сиран Салиев, это у нас, скажем так, условный чемпион по уголовным статьям. Ему помимо двух статей, которые вменяются всем остальным участникам, фигурантам этого дела, ему вменяется также оправдание терроризма. Сиран был активен изначально, и он призывал своих соотечественников не быть равнодушным и выходить и поддерживать всех тех, кто оказался в беде. В целом эта семья очень активная. Мама Сирана является ветераном национального движения крымских татар. Супруга Сирана — это аспирант, соискатель на звание кандидата экономических наук. После ареста супруга Мумине Салиева возглавила, точнее организовала движение «Крымское детство», которое раз в месяц для детей политзаключенных организовывает мастер-класс изучения родного языка и изучения истории. Также был арестован Аметов Эрнест, это фотограф, блогеры, у них с супругой были свои, свой канал, и где они рассказывали о культуре крымских татар, о культуре мусульман, показывали, какую еду предпочитают крымские татары, как правильно ее приготовить, и очень, ну, таких много бытовых, скажем, роликов делали. И это Эдем Смаилов, председатель религиозной общины одного из сел. И Сервер Зикирьяев, самый многодетный политзаключенный, отец 13 детей.
Ну, тобто всі, чий голос потрапив під запис, їх, вони зараз всі засуджені, чи вони там проти них ще якісь справи і ведуться, і для слідства?
Следствие закончено. Сейчас шестеро из восьми фигурантов данного дела находятся в следственном изоляторе города Ростова-на-Дону. Сервер Мустафаев и Тимур Ибрагимов, они транзитом находятся в следственном изоляторе города Краснодара. 29 октября назначено первое судебное заседание по существу по данному уголовному делу. И это вот это дело, оно вызывает такой большой резонанс среди правозащитного сообщества, и у нас уже есть интерес со стороны правозащитных организаций, которые готовы мониторить данный судебный процесс именно потому, что знают, кто такой Сервер, и знают, чем занимался Сервер, и насколько эти обвинения в его адрес являются нелепыми. К большому сожалению, в отношении многих других крымских татар, которых обвиняют по таким же статьям, нету такого интереса. Я связываю это с тем, что, скажем так, люди очень осторожно относятся к обвинениям, связанным с терроризмом. Действительно, это связано с безопасностью людей. Но здесь необходимо разбираться, мониторить и самому приходить к объективной, скажем так, точке зрения и делать свои собственные выводы.
А чи говорить про ці справи в Криму? Ну, взагалі, наскільки безпечно для людей обговорювати справи цих політв'язнів?
Вы знаете, наверное, я вот не помню, то ли это был какой-то доклад, то ли это какая-то книга, которая называется «Полуостров страха». Вот я помню, что это что-то известное. На самом деле вот это название, оно отражает суть того, что сегодня происходит в Крыму. Люди боятся. Люди боятся говорить об этих делах. Люди боятся публично делать какие-то заявления. Но, тем не менее, внутри общества есть определенный консенсус, есть единство и есть солидарность с теми, кого сегодня незаконно преследуют. Потому что все те, кто подвергся уголовному преследованию, это люди, которые широко известны в своем, скажем так, в своем городе, на своей улице. Да, это люди активные, с активной гражданской позицией, это публичные люди. И, естественно, пытаются помочь их семьям. Те, кто не готов выступать публично, они пытаются помочь финансово, либо физическую помощь какую-то оказать семье. И я думаю, это выражает именно, скажем так, состояние многих тех, кто сегодня проживает в Крыму. И здесь нету, скажем так, деления на национальности или на конфессии. Это и украинцы, это и есть и русские, которые оказывают поддержку. И даже я, ну, очень часто вот встречалась с тем, что если ты куда-то едешь или находишься в каком-то общественном транспорте, к тебе просто подходят и говорят: «Я, говорит, вас видел, говорит, вы, говорит, крымско-татарская правозащитница, вы адвокат». И я, говорит, никогда не мог поверить, что такое в Крыму случится, и что будет вот такое массовое преследование. У меня, говорит, есть море друзей из числа крымских татар, и мы, говорит, абсолютно уверены, что это мирные люди, которые никогда не занимаются терроризмом. И действительно, если проследить, скажем так, в ретроспективе историю крымских татар, судьбы диссидентов, то ничего, кроме мирной, ненасильственной борьбы не существует, скажем так, в Крыму и среди крымских татар.
На що взагалі можуть сподіватися кримські політв'язні і на що сподіваються їхні родини? Чи, можливо, там йдуть якісь перемовини? Ми зараз багато чуємо про можливі обміни політв'язнями між Росією і Україною. Як взагалі ситуація?
После первого освобождения заложников, после освобождения моряков, после освобождения политузников в сердцах многих матерей, в сердцах многих жен и многих детей возникла надежда, что и в отношении их близких будут предприняты шаги для того, чтобы они оказались на воле. И сегодняшний наш приезд сюда — это одна из попыток показать, что за той цифрой крымских татар, о которой, возможно, знают многие, есть реальные человеческие истории, есть реальные человеческие судьбы. И эта попытка показать это сегодня журналистскому сообществу, простым людям, достучаться до сердец. Мы встречались, и у нас предстоят встречи с представителями госорганов. И сказать, что есть у нас какая-то конкретная информация о том, кто будет освобожден или когда это случится. Нет, такого нет. И я не знаю, наверное, никто из родственников и не ждет, что это случится завтра, но надежда, она всегда есть, и все пытаются в этом направлении работать. Сегодня мы привезли с собой флаеры, где каждая семья сделала их своими силами, попытались сделать их на украинском языке. Не все владеют украинским языком в силу того, что не обучались. Это могут быть взрослые люди, которые уже переехали в зрелом возрасте в Крым. Но мы попытались их сделать доступными для украинской публики. И сегодня их привезли. И они, возможно, не такие профессиональные, как если бы мы их где-то заказывали в каком-то профессиональном агентстве, но это то, что семьи делали от души для того, чтобы каждый мог увидеть их историю и увидеть лица тех людей, которые содержатся сегодня в неволе. Я сегодня вот много рассказываю о Сервере. Это, ну, мой подзащитный. Помимо Сервера у меня есть еще Искендер Абдулганиев. Это самый молодой преследуемый крымский татарин. Ему 21 год. Про него много не расскажешь, потому что в силу своего молодого возраста он не успел еще быть настолько активным, как Сервер. Но это спортсмен, и его имя, оно было достаточно известно, потому что он выигрывал не одну награду на праздниках. У меня есть подзащитный Руслан Сулейманов. Это гражданский журналист, и он тоже был очень активным. Если проследить его историю и набрав в интернете его имя, в поисковике набрать его имя, это тоже, ну, можно рассказывать часами об этих людях. И я хотела бы, чтобы о каждой такой истории знали и передавали. И это очень важно. В первую очередь, это поддержка для семей, которые рассчитывают, что они все-таки не одни, что у них есть, скажем так, люди, которые солидарны с ними, которые их поддерживают и помогают им бороться за освобождение их родных.
То ви якраз сказали про допомогу. Як можна допомогти політв'язням, їхнім родинам? І як це можуть зробити ті люди, які нас слухатимуть?
Я думаю, важно понимать, какая может быть помощь. Помощь, она может быть абсолютно разная. Она может быть и финансовая, и физическая, и какая-то волонтерская помощь. Если мы говорим о финансовой помощи, то, естественно, можно сделать какие-то перечисления деткам политзаключенных, потому что это многодетные семьи. Не всегда мамы могут работать, чтобы содержать своих детей. Они вынуждены заниматься их воспитанием, так как это маленькие детки. Сделать такие, скажем, перечисления, естественно, не сделаешь через банковскую карту, но есть ряд правозащитных организаций, через которых можно передавать эти средства именно на детей политзаключенных.
Озвучите эти организации.
Это может быть КрымСОС, УГСПЛ, то есть абсолютно самыми известными украинскими правозащитными организациями мы сотрудничаем. И это может быть, скажем так, помощь в освещении, это можно, я не знаю, также распространять информацию об этих политзаключенных, взять условно патронаж над каким-нибудь политзаключенным и говорить, давать интервью, рассказывать его историю другим людям, чтобы это стало известным, чтобы это вызывало интерес у людей. Это может быть, я не знаю, какая-то волонтерская помощь в плане там помочь распечатать какие-то буклеты про кого-то или заказать какой-то плакат или баннер, и это тоже помощь. И я надеюсь, что самая эффективная помощь — это в первую очередь, когда люди думают и молятся за них. И из этого начала, наверное, исходят все остальные возможности и желания.
Громадська хвиля. Спільний проект українського і громадського радіо.